Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Что, август?
Август.
Месяц тяжелых финансовых потрясений.
Давайте перед тем, как мы перейдем к тяжелым финансовым потрясениям, обсудим немножко обмен. Почему, как вы думаете, Путин на него согласился?
Ну, как говорил монтер Мечников, согласие есть продукт непротивления двух сторон. И любое соглашение, любая сделка означает, что каждая из сторон, она может быть не очень выгодна, но ничего лучшего придумать нельзя. То есть в конечном итоге спрос и предложение сходятся в одной точке. Я думаю, что Владимир Путин доволен результатами обмена в том плане, что он получил желаемое, заплатив столько, сколько он считал приемлемым. Поэтому, мне кажется, такая для него это нормальная бизнес-сделка. Может быть, даже он считает, что он немножечко перехитрил своих контрагентов. Может быть, он считает, что он что-то ценное из обменного фонда удержал у себя для того, чтобы в следующий раз предложить это. Вот, поэтому нужно хорошо понимать, что Путин... в этом отношении абсолютно его пацанская логика хорошо прослеживается, своих не сдаем. И что Вадим Красиков, который человек из его охраны, с которым он вместе в тире стрелял, который выполнял задание Родины, убивая человека на улицах Берлина, что нелегалы, приехавшие из Аргентины в Словению, да, это люди, что называется, свои. И поэтому Владимир Путин их выручает, что на самом деле его такая черта, да, друзьям все, врагам закон.
То есть это исключительно личные какие-то отношения? Никакая это выгода для государства?
Смотрите, я бы не стал все сводить просто к личным отношениям. В том, что касается Красикова, я думаю, конечно, это личное. Потому что, судя по тому, как Путин его встречал в аэропорту и как он его обнимал, да, понятно, что у них есть более близкие отношения, чем просто служебные. То, что обменены российские шпионы или российские разведчики, кому как больше нравится, которых поймали в разных странах, вообще говоря, разведслужбы разных стран, они постоянно как-то проводят обмены пойманными разведчиками. Да? То есть это какая-то такая нормальная мировая практика, и ничего удивительного в этом нет. Да? Поэтому для государства, если так говорить, да, возвращение разведчиков, которые прокололись или которых поймали на родину, это некое выполнение контрактных обязательств. Поэтому я считаю, что российское государство получило разведчиков, которых поймали, и в этом интерес государства, да, что люди, которые работали на государство, выполняли его задания, при этом никого не убивали, да, действовали, собирали информацию, что называется, что и положено делать нормальным разведчикам. В этом интерес государства. Люди, которые работают на государство, могут рассчитывать на то, что государство будет защищать их в той или иной форме. А Красиков, конечно, это личное.
Хорошо, обсудили. Теперь можно перейти к августу, как к месяцу экономических потрясений. Что с мировыми фондовыми рынками? Почему там такое падение?
Падение уже, что называется, закончилось, уже начался рост, в смысле отыгрывание падения. Мне кажется, что рынки, или игроки на рынках немножко перенервничали. Да, они тоже знают, что август – это месяц потрясений, и решили потрясти рынки в конце июля. Заранее, что называется. В одной точке сложилось несколько, знаете, как идеальный шторм, несколько негативных новостей, которая каждая в отдельности, наверное, как бы прошла бы мимо или не очень замечена. Когда они сложились в два дня, то как-то все начали нервничать и думать, а как бы не случилось чего-то плохого. Сначала в среду вышли не очень хорошие данные по американской безработице, и здесь на страницах газет, в комментариях, в блогах сразу пошли разговоры о том, что американская экономика уже вот-вот, если не в рецессии, то точно на грани, и что сейчас прямо чуть ли не завтра Федеральная резервная система должна будет собираться и досрочно принимать решение о понижении процентных ставок, хотя еще там пару дней назад сказали, что ничего делать не будут. Банк Японии ни с того ни с сего поднял свою процентную ставку и заявил, что и дальше готов это делать. Уоррен Баффет взял и продал половину пакета акций Apple, который был у его компании Berkshire Hathaway. Вот. Ну и Nvidia выпустила новость о том, что они откладывают выпуск нового чипа, который нужен для искусственного интеллекта. И вообще в отношении искусственного интеллекта в последнее время как-то стали там более скептически смотреть на бизнес-перспективы. Ну вот опять, каждая в отдельности взятая новость, наверное, не стоит такого, чтобы сказать, что это вот триггер каких-то потрясений. И самое главное, что она, ни одна из этих новостей не говорит ничего плохого там, о американской экономике, о японской экономике, о мировой экономике. Но ведь финансовые рынки, они живут своей жизнью, у них свои, как это, продавай на слухах, покупай на фактах. Вот они, услышав слухи такие, сделав предсказание того, что дальше будет еще хуже, ну, быстро бросились продавать. Началось все с Японии, ну и потом переметнулось на Америку. Но, однако, когда, что называется, пыль рассеялась, все начали обдумывать, а стоит ли, в общем, так это паниковать, выяснилось, что нет, особо не стоит. Ну и как-то вот весь этот спад прекратился, поэтому я даже не считаю это каким-то вот важным событием. Ну да, рынки немножечко потрясло, и они вернулись к нормальной жизни.
А что с Украиной? Потому что в чате уже спрашивают, что там с дефолтом.
Ну, с Украиной тоже, знаете как, вряд ли это можно назвать новостью, потому что мы уже много раз об этом говорили. Что, и, ну, опять, это неудивительно, да, страна, которая ведет войну против гораздо более сильного противника, против сильного агрессора, она, которая потеряла значительную часть своей экономики, которая отправила значительную часть мужского населения на фронт, а большая часть женского населения уехала из страны в целях безопасности. Понятно, что экономика Украины, она сильно пострадала от этого, в том числе пострадал и украинский бюджет, который собирает гораздо меньше налогов, чем ему бы хотелось. И в результате сегодня украинский бюджет, он складывается как бы из двух частей. Все налоги, которые собираются внутри страны, идут на финансирование всего войны. Да, на финансирование выплат военнослужащим, закупку вооружений, производство вооружений, ну и так далее. А все остальные расходы, гражданские расходы, мирные расходы, они финансируются за счет помощи США, Евросоюза и других стран. Вот, собственно говоря, и понятно, что при такой жесткой конструкции бюджета денег на выплату по долгам, на выплату процентов по долгам или погашение основного долга у Украины нет. Вот. А в начале войны было соглашение с инвесторами, с держателями ценных бумаг, что Украине дается двухлетняя отсрочка на обслуживание долга. Но все думали, что ну, за 20 года как все это дело закончится. Выяснилось, что нет. Выяснилось, что нет, и вот 1 августа, собственно говоря, вот эта двухлетняя отсрочка истекла. Договориться Украине о новых условиях отсрочки или реструктуризации долгов не удалось. Ну и технически, да, действительно, Украина, она не обслуживает свой долг, но, в принципе, это ничего не меняет, потому что и до этого Украина по долгам не платила. И от того, что Украине, ну, в состоянии технического дефолта, ну, тоже, в общем, ничего не поменялось. Поэтому переговоры по реструктуризации долга, они продолжаются, и, ну, так или иначе, они стороны придут к соглашению, потому что требовать от Украины невозможного, ну, вряд ли кто-то сегодня может требовать, да, но понятно, что вы не получите ничего.
То есть получается, что это просто вопрос времени, когда будут достигнуты новые договоренности, и статус дефолта снимется?
Да, конечно. Да, конечно. Ну, то есть, понимаете, вот это объявление статуса технического дефолта – это некая формальная процедура. Потому что действительно, вот там 1 августа Украина не заплатила по долгам. Да? После этого рейтинговые агентства, они обязаны об этом объявить. Как о событии, которое случилось. Там, для того, чтобы ну, уже полный дефолт объявить, должно пройти, по-моему, 2 недели. Да, вот если там Украина, ну, бывает же такое, что страна по каким-то соображениям или заемщик по каким-то соображениям не может, по каким-то причинам не может заплатить вовремя, ну, да, чтобы там, знаете, как это, банк попал под санкции, платеж где-то застрял, ну и платеж проходит там, через 2 дня, через 5 дней, через неделю. И в этом отношении вот, ну, ситуация дефолта как бы отменяется, обнуляется, технический дефолт не превращается в юридический. Вот, если за 2 недели проблема не решается, то объявляется дефолт. Ну, а дальше традиционно на финансовых рынках есть такое понятие кросс-дефолта. Да, если эмитент выпускает сразу несколько облигаций, то дефолт по одной из них позволяет держателям других облигаций предъявить их к погашению досрочному. Ну и, как правило, в этот момент существует такой полный. Да, то есть, ну уж если по одной не заплатили, то по всем точно не заплатим. Вот, но Украина не платит ни по одной из своих облигаций, поэтому... Опять я повторю, это вопрос ну как сказать, претензии к Украине предъявить нельзя, мы понимаем, что происходит. Претензии к рейтинговому агентству тоже нельзя. Ну, знаете, как это посмотреть, на улицу идет дождь. И вы говорите, на улице идет дождь. Ну что, правда, да, он, там, дождь может закончиться через полчаса, а может продолжаться две недели, и не все от вас зависит. Но, тем не менее, сама констатация факта, что да, Украина не заплатила по долгам, ну, такая, знаете, как сообщение, новость, но не событие.
Угу. А я правильно понимаю, что падение индексов Мосбиржи – это последствия того, что происходило на мировых рынках, и сейчас тоже выравнивается?
Ну, в принципе, конечно, да. Потому что финансовые рынки во всем мире, они как бы взаимосвязаны, потому что есть такой большой переток и капиталов, и взаимного участия инвесторов. Российская биржа, московская биржа, российские рынки, да, московская биржа, они все-таки живут в изолированном режиме, потому что иностранные инвесторы сейчас на российской бирже не работают. Да и, в общем, крупные корпоративные инвесторы тоже как-то не очень хотят, не очень горят желанием торговать на российских биржах. Вот это уже такие мелкие частные инвесторы, они реагируют на события и все. Ну, собственно говоря, да. Если, знаете, как это, если в Америке чихают, то в России воспаление легких, да, на финансовых рынках имеется в виду. Вот. Ну, поэтому, да, конечно, это реакция на то, что происходило на мировых рынках, в Америке и в Японии. Ну, в общем, особого оптимизма на российском рынке все равно нет. Да? То есть вот это конкретно, опять, конкретные 2-3 дня было падение на всех рынках во всем мире. Вот. Но дальше российский рынок начинает жить своей жизнью, которая, в общем, не сильно зависит от того, что происходит в Америке.
Что происходит в России относительно нашей любимой темы – дележка бизнеса? История с Wildberries, которая сейчас разбивается, это тоже часть такой большой игры за влияние в различных рыночных сферах?
Лиз, смотрите, у нас пока по Wildberries нет более подробной информации. Да? И то, как вот, если мы сейчас говорим о процессах передела собственности в России, да, то можно выделить, наверное, там два слоя, два очевидных таких крупных сегмента. Первое – это когда российское правительство хочет забрать какие-то активы, которые были приватизированы в начале 90-х. Почему-то вот там, как говорится, причины все время одни и те же, да, что там были какие-то нарушения при приватизации. Но когда начинаются объявляться названия этих компаний, то почему-то все они очень близко расположены к оборонному комплексу, оборонно-промышленному комплексу, или являются экспортерами сырья. Вот как-то ни одна макароносверлильная фабрика, ни одна булочная, ни одна парикмахерская, да, вот они как-то не попадают в этот список, который приватизирован с нарушением законов. А вот почему-то такие лакомые куски, они все вот, вот, ну, не знаю, случайность, конечно, да, это как это, совпадение, вот, ну, бывает. Вот, это такая одна большая часть, и эта машина, как бы она работает сама по себе, ее запустили в активном режиме, ну, то есть она работала достаточно давно, в принципе, вот, там, не знаю, там, ну, если вспоминать, наверное, первый наезд на НТВ, на мост Владимира Гусинского был связан с, там, с, как называлось, русское ТВ, русское телевидение, что ли, в Петербурге, русское видео, вот как это называлось в Петербурге, да, ну, это такой, там, типа, 2001 год еще, совсем давно. То есть вот этот вот наезд, они были, как эпизодически происходили время от времени, туда же попала Башнефть, туда же попала башкирская сотовая компания, да, как, вот, но как только началась война, ну, тут пошло-поехало, да, тут, как это, смотрящий из-за прокуратуры, отвлеклись на другие проблемы, и прокуратура решила, что можно поразвлечься как следует. Да? И, в общем, лоббистов появилось много. Ну и, короче говоря, стали забирать эти куски. Вторая часть передела собственности, она связана с, как бы сказать, с вытеснением иностранных инвесторов. Да? Или с желанием иностранных инвесторов уйти из России, или, скажем так, даже не только иностранных, а недружественных инвесторов. Ну вот там, когда... там, не знаю, там Данон, да, Карлсберг, Балтика хотят уйти из России, они говорят, мы вас не выпускаем, да, и мы, или там Юнипер, энергетические компании, а мы вас активы просто забираем. Причем, если там в мягком режиме мы, что называется, забираем просто в оперативное управление госимущества, а в жестком режиме через суд, вот как компанию Рольф, например, да, мы у вас их просто национализируем. Вот. Ну, это вот, что называется, уж если вы к нам, вы же не зря недружественные, да, вот если вас назвали недружественными, то, естественно, никакие законы вас в России защищать не могут. Это как бы такая политическая месть за недружественность отдельных стран или отдельных компаний, или просто вот, ну, такую неприязнь испытываем, что прям кушать не можем, поэтому Вот, да, но сюда же, наверное, можно отнести и, хотя, может быть, немножечко особняком стоит, да, это дело Михаила Юревича и макаронная фабрика, да, вот макаронный холдинг. Mm-hmm. Я его, честно говоря, как...
Макфа?
Макфа, да, он настолько обособленно стоит, да, что его как-то вот прислонить туда или сюда я пока не в состоянии. Ну, это такая отдельно стоящая, как баобаб. Вот, а то, что происходит в Wildberries, мне кажется, вот все-таки, да, я чем больше наблюдаю за этой историей, мне кажется, что это идет, как бы сказать, попытка продать компанию, причем продать тем инвесторам, которые находятся под западными санкциями. Да, и для этого нужно использовать разные формы прикрытия, да, чтобы никого не обвинили. Тех, кто продает, не обвинили, что они делают сделки с подсанкционными персонажами, да, чтобы деньги, которые они получат, они были как бы чистыми, чтобы их никто не задержал. Вот. И люди, которые находятся под санкциями или компании, да, они не хотят светиться и говорить, что это теперь принадлежит им.
А
вот.
И как это вообще возможно сделать, я не понимаю.
Лиз, на финансовом рынке, в бизнесе есть такое понятие «фронтовать». Да? То есть люди, которые фронтуют, то есть выступают как бы... Как, помните этот самый в «Золотом теленке» здесь председатель фунта? Да? Вот это вот человек, который якобы, вот он является директором компании. Да? Или якобы, вот там компания «Русаутдор», да, или «Русдор», как она называется, она является ну, таким как белым рыцарем, который поглощает, покупает, да, становится инвестором, хотя там рога и копыта в чистом виде. Да? Но деньги откуда-то берутся. Да? Понятно, что слияние компании, которая стоит там, 1 миллиард рублей и 10 миллиардов долларов, ну, там, при, ну, только, как это, нужно быть полным безумцем, чтобы их объединять на паритетных началах. Значит, кто-то кому-то где-то что-то заплатил за такое объединение. Да? Или кто-то решил продать свой бизнес, ну и придумали вот такую схему. Вот поэтому мне, вот это Wildberries, мне все-таки кажется, это тоже такой пока отдельный стоящий случай, но из тех, которые на поверхности. Там понятно, что сегодня, вот эти последние 2.5 года, в России появилось большое количество инвесторов, которые там, хотели бы выскочить из российского бизнеса. Да, и хотели бы его продать, при том, что они абсолютно дружественные, абсолютно лояльные, иногда даже ходят на встречи в Кремль с президентом. Но, тем не менее, как это, своя рубашка ближе к телу, а деньги они лучше, чем даже макаронная фабрика. Вот, поэтому вот я бы сказал так, да, что все-таки для меня Wildberries это пока отдельный случай, и это вот как раз попытка, это называется, избавиться от актива, который ну, по каким-то... Почему опять мы не можем, там, мы можем только догадываться. Возможно, Wildberries развивалась на деньги такого теневого инвестора, да, который дал деньги в кредит, да, или он там имел какой-то, не знаю, там, формально необъявленные, не знаю, привилегированные акции, да, или какие-то голосующие акции без права, или да, акции с получением дивиденда без права голоса. Ну, в общем, короче говоря, вот опять, мне кажется, что здесь речь идет о том, что хотят выйти из бизнеса, да, или там инвестор, который заинтересован, хочет его приобрести.
А есть понимание, кто заинтересован?
Ну, нет, конечно. Ну,
просто опять, Кадыров мы... тут нет, появился. Нет. Ну, как бы Кадыров-то нет, просто нет, так нет, не ну, выходит.
Кадыров появился, что называется, я так понимаю, что он вообще... к нему обратились, он сказал, да сейчас я наведу порядок, да, а вот, ну, не разобрался. Он как появился, так и отъехал, да, uh-huh. Как перестал, этого тем перестал интересовать. Опять есть разговор, опять есть слухи, да, о том, что это как-то связано с Сулейманом Керимовым, но подтверждений нету. Да, поэтому мне кажется, что тема пока не очень интересная.
Тут там реально... Хорошо, а тема ареста сенатора Дмитрия Савельева интересная? Выглядит как война. Только непонятно, кого с кем.
Ну, так поэтому и ничего интересного, никакой войны.
Так я думала, может, вы что-то знаете.
Да, Лиз, смотрите, опять, если верить там, материалам уголовного дела, то все очень просто. Такую неприязнь испытываю, что просто кушать не могу. И заказал убийство там, бизнес-партнера или бизнес-конкурента и даже согласился заплатить за это дело деньги. Вот. Мне кажется, что эта тема, если ее всерьез и обсуждать, да, то ее нужно обсуждать вот как кадровую политику Кремля, как кадровую политику Владимира Путина. То есть, когда Путин еще в самом начале, там, на первом своем президентском сроке, одной из там, тезисов, почему не должно быть выборов в Совет Федерации, почему не должно быть выборов губернаторов, да, что вот если выборы, то обязательно криминал приходит, что преступники рвут, как криминал рвется во власть, был такой тезис. Да, вот если мы смотрим на то, что происходит там, в Совете Федерации, в Государственной Думе, на уровне там, вице-губернаторов, на уровне директоров департаментов, министерств, то, в общем, там как это, преступник на преступнике сидит и преступником погоняет. Да, у меня такое ощущение, что там честных людей, в общем-то, как-то еще поискать надо. Вот, поэтому вот тезис Путина, что криминал рвется во власть, он, в общем, реализовался. Да, только с обратным знаком. Там Путин он, как-то, он не сказал, что он будет бороться с криминалом. Да, он объявил, что криминал рвется во власть. И вместо того, чтобы мучиться через выборы проходить, он сказал, ребят, все, кто во власть, вот, вот сюда, в этот кабинет приходите, и мы с вами договоримся. И мы видим, что там, вот, что называется, один за другим они как оказываются какие-то то убийцы, то заказчики убийц, то воры, то вообще, не знаю, организованная преступная группировка. Ну, в общем, опять ничего удивительного нет, да, и там можно пытаться связывать историю сенатора Савельева с Сергеем Кириенко, да, потому что, в общем, выходцы из Нижнего Новгорода, и Савельев работал в компании, где Кириенко был начальником, генеральным директором. Mm-hmm. Да, потом была такая неудачная попытка Кириенко поставить Савельева во главе Транснефти. Пока Кириенко был премьер-министром, он успел, вот, понимаете, он мало чего успел сделать за свое премьерство, вот, объявить дефолт и назначить Савельева руководителем Транснефти. Вот. Ну, в общем, выяснилось, что неудачно, да, что человек там, из Нижнего Новгорода, он не может быть ни премьер-министром, ни управленцем в такой крупной важной компании. Вот. Ну, его оттуда достаточно быстро попросили выйти, так, со скандалом попросили выйти. Вот. Ну, и человек как-то, в общем, подвязался в партии Кириенко сначала был, потом перешел в другую партию, потом в «Единую Россию». Ну, то есть так, в общем, как-то быстро понял, что нужно заниматься бизнесом, не отходя от власти.
А то, что происходит среди военных, вот мы сейчас видим, что арестовали директора парка «Патриот». До этого тоже были какие-то аресты, задержания, обыски, обвинения. Это в то же поле?
Да, в общем, да, ничего удивительного. Мне кажется, что это продолжение разборок Путина с военными, которые там потратили 30 триллионов рублей.
И не выиграли войну.
Дело не в том, что не выиграли. Выяснилось, что они не заказали то вооружение, с которым эту войну можно выиграть. Что они заказывали что-то такое вообще непонятное, да? Ну и при этом еще и воровали. Вот. Ну и опять, мне кажется, что просто набор претензий, ну как сказать, это опять очень, очень частый тезис из уст того же самого Путина. Да? А зачем убирать тех, кто сидит во власти и ворует, придут новые и тоже будут воровать. Ну, мне кажется, что просто вот появилось какое-то новое подрастающее поколение или новые люди в окружении Путина, да, которые решили, что Министерство обороны, ну уж точно, вот сейчас, там, когда бы война не закончилась, через полгода или через 5 лет, на Министерство обороны польются заказы, новый гособоронзаказ, большие деньги, и уж тут можно будет попилить.
То есть они делят шкуру неубитого медведя заранее?
Они заранее столбят участки, знаете, как золотодобытчики, да, которые, вот они еще не знают, будет у них золото на участке, не будет, но объявляется там гонка, да, и кто первый воткнул колышек, тому и принадлежит этот или другой участок. Вот мне кажется, что сейчас они забивают колышки, такое жирное тело Минобороны или будущего гособоронзаказа. В расчете, что сейчас надо застолбить, да, надо освоиться, надо везде посадить своих людей. А через некоторое время, когда польется золотой дождь, ну уж тут-то мы точно совершенно... Канал уже будет готов, по которому большой ручеек, тонкий ручеек, толстый ручеек или такая большая мощная река будет отводить все это золото в сторону.
Ну вообще опасная игра. Можно друг друга поубивать еще до того, как этот потенциальный ручеек куда-то потечет.
Не, ну зачем убивать? Они, конечно,
образно, политически поубивать.
Нет. Ну, Лиз, мы же понимаем, что вот людей или организаций, которые всерьез могут повлиять на Владимира Путина и убедить его в том, что в Министерстве обороны нужно провести такую мощную зачистку, их очень мало. Может быть, один коллектив людей, а может быть, два. Да? И, скорее всего, вот, ну, те, кто инициировали чистку, зачистку, да, они получат какой-то, ну, если не контрольный пакет, ну, по крайней мере, основные позиции, вот, ну, а самим себя убивать как-то не с руки, зачем, да, вот, поэтому делиться надо.
Ну, как-то они делятся пока просто очень агрессивно. Я давно уже не помню такого количества арестов среди чиновников. А тут прям понеслось. И уже и Z-блогеры на храм этот несчастный наехать успели. Хотя, казалось бы, всем нравилась вот эта вот махина, а теперь критикуют.
Ну, мне кажется, вот вы очень точно сейчас подметили, действительно, такое хорошее замечание, что таких мощных зачисток в одном ведомстве не было давно. Ну, я вообще даже, честно говоря, не очень не припомню. Да, там, и когда сажали министра Улюкаева, да, вот его одного посадили, а все остальное руководство министерства, оно осталось. Да, и, в общем, даже когда вот после дефолта 98 года там руководство уволили Центрального банка, да, но никого посадить не смогли, а все сотрудники остались, никого там не расстреливали, никого не сажали, ну, допросы повызывали немножечко, да, ну, отпустили всех, как свидетелей. Вот, а вот так, чтобы мощно зачищать одно конкретно взятое ведомство, ну, да, это действительно такой, наверное, феномен очень сильный, но опять, мне кажется, что вот эта вот шкура медведя, она слишком большая будущее, потому что глаза горят, там от жадности уже руки, что называется, потеют, да, их хочется быстро сесть на место.
Путин высказался по поводу ситуации в Курской области. Правда, потратил он на это всего 1.5 минуты, зато сразу получили результат. Мандуров сообщил, что дано поручение направить первый транш на 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей из Курской области. Видимо, сразу полились на это деньги. Вопрос, конечно, как именно они будут использованы, насколько это поможет жителям Курской области, потому что пока сообщения оттуда поступают самые неоптимистичные. Но почему так получается, что вот жители Белгородской области страдают от обстрелов уже очень давно. Многие потеряли свои дома, многие вынуждены искать способ уехать самостоятельно. А тут вот раз и 1,8 миллиарда рублей.
Ситуация другая, да, ведь Белгородская область, она, ну, мы помним, сколько-то год назад, полтора года назад, да, были какие-то такие не очень крупные вторжения на территории Белгородской области. Типа ближайшую деревню захватили, флаг показали и ушли. Да, вот так, чтобы там прорваться на несколько километров и из десяток населенных пунктов потерять. Вот. Ну, такого не было никогда, и вот опять. И мне кажется, что с Белгородом денег тоже туда много выделили. Да? Просто они выделяются маленькими кусочками. И с Белгородом Кремль явно запоздал с реакцией. Да, то есть вот мы же, опять, если вы сейчас восстанавливаете всю эту информационную ленту, то раз упало на Белгород, два упало на Белгород, три упало на Белгород, здесь сгорело, Шебекина разрушили. А Кремль все сидел, молчал, не реагировал. И уже губернатор даже начал там свои деньги, ну, в смысле, из губернского бюджета выделять. И уже отселять людей начал. А Кремль все молчал и не реагировал, не зная, что делать. Да, мне кажется, что в этой ситуации, ну, Белгород уже, что называется, проехали, да, после драки кулаками не машут, и объявлять сейчас Путину какое-то дело, громкогласное заявление, что вот через там, полтора года после того, как Белгородскую область начали бомбить, мы даем денег на то, чтобы выселять граждан, когда уже оттуда все уехали, ну, выглядит смешно. А вот с Курском, ну, что называется, такая вот политтехнологическая конструкция, да, вот как это, утром в газете, вечером в куплете. Да, вот вчера украинская армия или кто-то там, да, с украинской территории проник на территорию России, а уже сегодня Мантуров отправил деньги. То есть он деньги отправил, еще даже не дожидаясь поручения Путина. Да, вот личную такую инициативу проявил. Кому деньги, куда деньги? Если люди уже уехали, то вот где вы сейчас будете искать? Главное вот, произвести хорошее впечатление на публику. Да? Вот что-то случилось, Путин отреагировал. Отреагировал привычным образом, дал денег. Да, и сразу все замолчали. Ну, типа, ну, Путин, ну, молодец. Ну, вот просто правильно поступил, да? Взял и сразу так, опа, с барского плеча отстегнул 1,2 миллиарда рублей.
Это как какой-то выходной папа, который алименты особо не платит, но там, если что, дает детям деньги на мороженое, и дети счастливы.
Типа того, да. Ну, нет, ну там тоже, знаете, такой выходной папа, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, иногда он там и с бывшей, или с нынешней женой встретится, может ей кольцо подарить, если там очень скандал хочет закатить, да, может там и, не знаю, там канализацию отремонтировать в квартире, если вдруг там что-то протекает. Нет, ну, у Путина за этим не задержится. Он в этом отношении, ну, такое достаточно циничное и прагматичное существо. Он считает, что большинство проблем, социальных проблем, да, или политических проблем в стране можно, ну, решить, либо там, уничтожив политического оппонента, куда-нибудь его посадить, да, либо страх, как это, технологии кнута и пряника, да, либо наградить, либо посадить. Да, вот, соответственно, ну, кого надо, сажают, кого надо, деньгами поощряют. Вот, поэтому в этом отношении нет, опять, ну, как сказать, ничего нового здесь не изобретено. Просто реакция, настолько стремительная реакция на события в Курске говорит о том, что вот эта белгородская заноза, да, или прокол, который случился с Белгородом, ну, в общем, как это, Кремль из него вынес уроки.
Тем временем сообщают, что в Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за сложной оперативной обстановки в приграничных районах области. Насколько это серьезный репутационный удар для Кремля? Ну, я имею в виду внутренний репутационный.
Лиз, ну, смотрите, для людей, которые следят за новостями, для людей, которые за новостями, да, не за кремлевской пропагандой, то, конечно, сообщение о том, что ни с того ни с сего доблестная российская армия как-то допустила прорыв врага на свою территорию, выглядит немножко унизительно. Да? Для чего, собственно говоря, были мобилизованы там 330 тысяч человек, да еще 300 тысяч человек были набраны, да и платится им по 2 миллиона или по 1,5 миллиона. И уже какие-то посредники. Знаете, я общался с одной компанией, они мне говорят, рассказывают, знаешь, у нас план есть. Мы должны вот там за квартал 150 человек поставить под ружье. А мы уже все свои ресурсы выбрали. Вот все. Вот просто нет ничего большего. А, и что делать, спрашивает начальник, ну, который генеральный директор. Он говорит, и к нему приходит какой-то посредник. Слушай, мы компанию нашли, которая решает эти проблемы. Вот, с ней надо подписать контракт, и она вам, что называется, этих рекрутов по России быстренько соберет. Мы их себе на один день берем и дальше отправляем прямиком на фронт. Ну, говорит, что, давай подписывать контракт. Говорит, понимаешь, они меньше, чем на 1000 человек не берутся. 150 человек для них, не, как говорится, не масштабы. Вот, поэтому, конечно, это с точки зрения там, имиджа, боеспособности, да, там, мы стоим на страже мира, защищаем нашу Родину, конечно, для имиджа Кремля это такой сильный удар. Вот. Но для тех, кто следит за российской пропагандой, кто получает информацию из российского телевидения, я даже не знаю, там показывали что-нибудь про Курск или нет.
Ну вот я это только вот. Вот то, что я вам прочитала, это я только что прочитала с телеграм-канала РИА Новости, на минуточку.
Не, ну это немножечко другое, да, телеграм-канал и там российское телевидение. Надо посмотреть, сегодня будет вечером записи. Вот, я думаю, что задача как раз Путина показать вот это его совещание сегодняшнее, что все под контролем, ничего страшного не происходит.
Ну да, целых 1,5 минуты, посвященных Курской области.
Ну мы же так и не поняли, что там происходит, правда? Послушав Путина.
Не, ну, послушав Путина, в принципе, сложно понять, что происходит.
Ну, да, да. Язык дан Путину для того, чтобы скрывать свои мысли.
Пишут, что Bloomberg пишет, что Россия, вероятно, научилась обходить санкции против одного из главных газовых проектов Арктик СПГ-2. Bloomberg изучил спутниковые снимки, и, судя по этим снимкам, у завода на прошлой неделе пришвартовался танкер для перевозки сжиженного природного газа. Это считают признаком того, что есть некий теневой флот, который будет топливо перевозить. Получается, что любые санкции Россия может обходить? Может находить теневой флот, может находить людей, готовых импортировать через другие страны?
Лиз, я вот чем больше вы цитируете Bloomberg, тем больше я, как говорится, даже не то, что недоверие к ним испытываю, а удивляюсь падению профессиональных качеств. Вот любому человеку, там, закончившему российскую среднюю школу и имеющему какие-то такие первоначальные знания в геометрии, хорошо понятно, что через одну точку можно провести неограниченное количество прямых. Ну, сколько угодно, да? Вы берете линейку и крутите ее, и проводите линии, линии, линии. А в прогнозировании в любом говорится, что вот из одной точки нельзя построить прогноз. Да, опять-таки, да, потому что вы можете его в любую сторону направить. Вот от того, что «Арктик СПГ-2» там зачалился один единственный танкер за последние 3 месяца, говорить о том, что Россия научилась обходить санкции, ну, мне кажется, что это смешно. Да? Может быть, там, опять, я не то, что не сильный, я вообще не разбираюсь в технологии работы этого комплекса, понимаю, что он смонтирован он вроде как уже объявлено, что он работает, но и давайте предположим, что он, его, как знаете, есть предприятие непрерывного цикла, и, может быть, его невозможно остановить совсем. Да, вот его можно там, как это, остановить на 99%, но чтобы не, там, вот, механизмы не заржавели, да, или не исчезли, не потеряли свою работоспособность. Нужно, чтобы на 1% они крутились, работали, да, иначе там все замерзнет или наоборот все скипит. Вот. И для того, что вот если они на мощности завода на 1% работают, то, соответственно, с какой-то периодичностью продукцию этого завода, сжиженный газ, нужно отваливать. Да? И танкер, вместо того, чтобы приехать на Арктик СПГ, один единственный танкер отправили на Арктик СПГ-2, вот. Ну и следующий танкер придет через 3 месяца. И через 3 месяца Bloomberg снова выпустит сообщение о том, что вот смотрите, спутниковые снимки показали, что к Арктик СПГ-2 причалил танкер. Они, это означает, что, возможно, да, если кто-то кое-где у нас порой научился обходить санкции, то это Россия.
То есть получается, что это недостоверное сообщение, что это лишь гипотеза, которую выдают за факт?
Ну, смотрите, факт только один, да, что Арктик СПГ-2 зачалил танкер. Ну, то есть, видимо, действительно, спутниковые снимки есть, да, но из этого говорить о том, что теперь эти танкеры будут приходить каждые 3 дня или каждую неделю и будут отвозить газ от Арктика СПГ, да, ну, вот давайте дождемся, да. Если танкеры действительно будут на протяжении ближайшего полугода приходить и уходить от Арктика СПГ-2, то значит, научились обходить санкции, связанные с перевозкой сжиженного газа из России. А если это вот один единственный танкер, и следующий появится через 3 месяца, ну, значит, гипотеза журналистов Блумберга, она, как бы, слухи о моей смерти оказались несколько преждевременными, преувеличенными.
Еще хотела про льготы для сотрудников Следственного комитета. Путин на них расширил выплаты для тех сотрудников, которые находятся на фронте. Теперь будет полагаться выплата, как и для военных, в 5 миллионов рублей в случае гибели и в 3 миллиона рублей, если сотрудник будет ранен. Но я не очень понимаю, зачем сотрудники Следственного комитета на фронте.
Ну как это? Они же следователи. А вдруг там преступление
случилось? Ну, я думала, что для этого есть специальный военный суд.
Нет, смотрите, военный суд – это судья. Да, а вот преступления, они же, там, есть военные прокуратуры, да, и там военные следователи, а есть гражданские. И у них есть свое разделение по полянам, да, кто за что отвечает, какие преступления расследует Следственный комитет, какие расследуют, там, не знаю, военные следователи. Хотя я думаю, что если военные следователи есть, то они тоже где-то внутри Следственного комитета сидят. Но просто когда... Я думаю, что были какие-то случаи, что следователи могли отказываться ехать на прифронтовую территорию, да, говоря о том, что, вы знаете, а если вдруг меня там ранят, или, а может, там кого-то уже ранили, да, может, не дай бог, убили, да, и никаких компенсаций не положено. Ну и вот председатель комитета Бастрыкин, он бьется за социальную справедливость в отношении своей узкой, как сказать, выделенной социальной группы под названием работники Следственного комитета. Его понять можно, да, почему, если там военных из Генштаба отправляют на фронт на 2 дня, его там ранили, то ему полагается выплата, да, вот там следователю, который едет из Следственного комитета, не полагается. Вроде и тот, и другой стоит под ружьем, и тот, и другой присягали одному и тому же человеку, Путину, да, и тот, и другой кормится из одного и того же бюджета, и все у них вроде как одинаково, и пьют вместе, и в баню ходят вместе. Но одному выплаты полагаются, а другому нет.
Давайте про Google немножко поговорим. Суд США постановил, что Google нарушает закон, монополизировав поиск в интернете. Можете подробнее про эту историю рассказать? Во-первых, чем это будет чревато для Google? А во-вторых, я не очень понимаю, что значит монополизировав поиск в интернете. Мне кажется, у нас поисковиков даже в России достаточно, в других странах, наверное, еще больше.
Откуда бы начать?
Однажды, давным-давно.
Нет. Смотрите, Лиз, я скажу так, да, что вот это хорошая очень тема, хороший вопрос, и он не всем кажется, ответ на него, или там, скажем так, тот ответ, который я сейчас буду рассказывать, он не всем покажется очевидным и адекватным. Да, потому что для меня самого, честно скажу, да, вот эта трактовка, что Google монополизировал поиск в интернете, она звучит несколько странно. Да, потому что на самом деле речь идет о том, что Google продвигает свой поисковик, свою поисковую систему, в том числе и на, ну, собственно, конкретно решение суда, это да, то, что Google платит компании Apple за то, что она на своих устройствах поисковик от Google ставит на первое место. Ну, он такой приоритетный.
Так он же платит за это много денег.
И платит за это 20 с лишним миллиардов долларов в год. Да, и вот суд назвал это монополией. Да, вот, ну, с моей точки зрения, там вообще говоря, поиск на устройствах Apple, это точно совершенно такой очень, как бы сказать, ну, по количеству даже не самый большой размер рынка. Да, потому что хотя Apple, наверное, самая успешная компания в производстве всяких девайсов и гаджетов, но по количеству, конечно, она там Android'ом уступает, ну, в несколько раз. Да, то есть это вообще какой-то такой узкий сегмент рынка. И вот, ну, короче говоря, вот обвинили в том, да, что за деньги лишает, ну, как сказать, ограничивает возможности клиента, возможности покупателей, потребителей выбирать. Ну, эта технология же на самом деле очень простая, и, ну, мы с ней сталкиваемся очень часто, вот, как говорится, в нашей, в том, не знаю, как бизнесе или в том деле, которым мы с вами занимаемся, да, достаточно какому-то каналу, YouTube-каналу, не знаю, там, сайту попасть под запрет российского Роскомнадзора, да, и, в принципе, запрет можно обойти с помощью VPN, но выясняется, что там 3/4 людей, которые заходили на этот сайт или смотрели этот канал, ну, им просто лень нажимать там 3 раза кнопочку VPN, да, и они перестают его смотреть. Вот примерно то же самое происходит и с поисковыми системами. То есть, когда предустановлено, как бы, по определению, что у вас на устройствах Apple поисковая система Google, ну, вы уже не сильно паритесь, и даже как-то не вас, ну, она устраивает, тем более, что она хорошая. Самое смешное, да, что и судья признала, что поисковая система Google по состоянию на сегодня самая хорошая. То есть, ладно бы Google продвигал какую-то плохую систему поисковую, так он, в общем, как-то продвигает самую хорошую.
Так это и есть монополизация. Вот. Он сделал настолько хорошую, что другими пользоваться не хотят.
Да, да. Вот. Но такое решение суда, и на самом деле примерно такое же решение было, я уж не помню, по-моему, даже вот то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х годов в отношении компании Microsoft, которая продвигала Windows, да, вот на персональных компьютерах. Вот ровно то же самое обвинение, да, то есть вот оно просто построено по аналогии. Что это означает, да, что это означает для компании Google? Ну, она, скажем так, ведь за то, что мы пользуемся поисковой системой Google, мы денег не платим. Uh-huh. И понятно, что Google – это, ну, так правильно говорить, Alphabet, да, компания сейчас так называется, Google – одна из ее подразделений. Это бизнес-компания, которая зарабатывает большие деньги, а деньги зарабатывают на рекламе. Да, потому что через то, что мы с вами ищем через поисковую систему Google, Google нам подсовывает всякую разную рекламу, исходя из нашего, как бы, профиля зрителя, слушателя и так далее. Да, и вот если там, предположить, что после того, как там, Google перестанет платить Apple 20 миллиардов долларов, ну, во-первых, Apple потеряет деньги, да, у нее не будет выручки, вот, и у него там с бизнес-моделью что-то случится. А самое главное, что там какое-то количество пользователей устройств Apple-овских, да, они, ну, начнут устанавливать, пользоваться другими поисковыми системами, и, соответственно, Google потеряет там какой-то сегмент аудитории. Вот. Но, наверное, все-таки не это самое главное, да, вот, что мне, как сказать, хотелось бы на чем остановить внимание, да, это на самом деле первое крупное дело антимонопольных властей США, которое запущено при новом председателе комиссии Лиз Хан, да, и вот с администрацией Байдена против крупных технологических компаний. Вот очень сильный наезд идет со стороны антимонопольных властей, и под антимонопольными расследованиями или в судах находятся и Facebook, и Apple, да, и там уже на искусственный интеллект, на OpenAI собираются что-то там возможно подавать. У них пока коммерческие иски, но там я думаю, что за антимонопольными исками тоже, как это, не заржавеет, тоже когда-то они в ближайшее время появятся. Да, и вот американские антимонопольные власти, они озабочены, ну, или там политическая система администрации Байдена, да, политика демократов состоит в том, что вот, технологические компании получили слишком большую власть. Да, что их назвать вот в чистом виде монополистом невозможно, да, но тем не менее те возможности, которые у них есть, там и у Facebook, и у Twitter, и у Apple, они позволяют получать выход на там, десятки, на сотни миллионов пользователей, американцев или вообще граждан планеты Земля. Да, и вот эти возможности нужно как-то ограничить, нужно как-то их приструнить.
То есть под предлогом антимонопольной борьбы фактически пытаются отжать влияние у различных компаний?
Ну, да. Вот если как вы хорошо это самое... Вот я пытался сформулировать. Ну, что значит быть журналистом? Взять раз так и это...
Ничего не знать, зато уметь перефразировать.
Да, да. Ну, почему же не знать? Хотя бы внимательно слушать. Внимательно слушать и уметь подвести итог. Спасибо.
Но ведь это очень похоже на то, чем занимаются российские власти, по большому-то счету.
Ну, нет, наверное, все-таки не совсем, потому что российские власти, ограничивая там средства массовой информации, вместо них подсовывают пропаганду.
Угу. Да, ну, а ведь... что пытаются сделать американские? Ну, хорошо, вот они сейчас выиграли суд у Google. Хорошо, Google виноват, Google пытается продвигать свой поисковик через Apple, а дальше что?
А дальше мы увидим. Лиза, а дальше мы увидим. Возможно, там Гуглу нужно будет каким-то образом выделить свою поисковую систему в отдельный бизнес, придумать новую бизнес-модель. Возможно, появятся какие-нибудь новые поисковые системы, ну, в том числе и построенные вот на искусственном интеллекте, на системах, вот то, что называется искусственный интеллект, потому что они уже начали продвигать всевозможные поисковики, пока они не очень эффективные, не очень, как сказать, удачные. Опять, не то, что не очень, неправильно сказать, да, иногда ты получаешь ровно тот ответ, который ты хотел, а иногда ты получаешь вот такую туфту, да, что говоришь, лучше я пойду в Гугле поищу, и то более понятно будет. Вот. Я думаю, что здесь в этом отношении, вот именно с точки зрения поисковиков, я думаю, что здесь антимонопольные власти опоздали. Да, и там скорее просто появятся новые принципы поиска информации или новые сервисы по поиску информации, вот, построенные на искусственном интеллекте, на системах искусственного интеллекта, вот, нежели чем Google успеет что-то перестроить. Но вот разница с российскими властями состоит в том, что ну, там закрыли «Эхо Москвы», но на месте «Эхо Москвы» не появилась «Москва-Эхо», да, частная компания, которая там занимает нишу на информационном рынке. Вот этого не появилось. Появилось там российское информационное агентство под названием Министерство обороны, да, которое вешает лапшу на уши россиянам, а никакого другого источника информации не получается. Вот в Америке этого не происходит. Да? То есть то, что американский антимонопольный орган там, накладывает ограничения или даже разрушает какую-то там бизнес какой-то компании, это не означает, что на это место врывается государство и говорит, а теперь здесь я буду царем горы, я буду рулить. Нет, там, что называется, расцветают 100 цветов, да, и, соответственно, появляются какие-то новые компании, которые предлагают какие-то свои бизнесы. А в общем, ну, смотрите, опять вот я говорил про дело Microsoft и Windows, да, ну, в общем, как-то так получилось, что антимонопольное решение было, а, в общем, Windows, как, ну, не Windows, а это как у них было? Браузер, да?
Microsoft.
Я уже забыл, как он назывался у них. Браузер, да, у Windows. Вот. Ну, еще как-то живет и живет. Да, и, в общем, не Microsoft, а там вот, достаточно успешно развивается, и компания такая хорошая, ну, с точки зрения инвесторов. Да, и в общем, никакого серьезного ущемления их бизнесу не случилось. Вот, поэтому я не думаю, что вот нужно искать непосредственно последствия для Google, для бизнеса Google. Мне кажется, что вот правильно говорить о том, что все-таки идет наезд на технологические компании.
У нас совсем мало времени остается, но давайте немножко про выборы в Соединенных Штатах поговорим. Что с дебатами?
С дебатами, ну, сейчас позиции кандидатов, они как бы сошлись, что и Камала Харрис, и Дональд Трамп говорят, что они хотят дебатов, но... Предварительно, перед этим, пока кандидатом был Джо Байден, была договоренность, что 10 сентября на канале ABC должны пройти дебаты. Вот. После чего, после выхода Трампа, Байдена из гонки, Трамп сказал, ну окей, наши договоренности, ну, кандидат исчез, я договорился с ним, поэтому предлагаю провести дебаты 4 сентября на канале Fox. На что Харрис заявила, ну а я пойду на дебаты 10 на компанию ABC.
Ну, давайте завтра на том же месте в тот же час.
Ну да, выглядит, конечно, немножечко смешно, но аналитики говорят, что, собственно, поскольку и тот, и другой кандидат готовы к дебатам, значит, ну, это вопрос договоренности. Да? То есть они состоятся, ну, где и когда, мы не очень знаем, но они обязательно состоятся, потому что оба кандидата выразили заинтересованность. Если мы говорим, если у меня есть еще там 3-4 минуты, я бы, на самом деле, про выборы чуть поподробнее бы рассказал. Да?
Ровно 3 минуты.
Давайте, вы тогда это самое, начните рукой махать, да, или говорить, что типа закругляйся. Вот. Очень интересно получилось, да, что вот эта замена участника гонки Джо Байдена на Камалу Харрис, она как-то резко изменила вот, предвыборный ландшафт. И вот те люди, которые сторонники, скажем так, или противники Трампа, но которых Джо Байден привлекал еще меньше, они как-то неожиданно вдохновились. И вот рейтинги, опросы показывают, что поддержка Камалы Харрис начинает уже, ну, она сравнялась, а может даже в каких-то вопросах, в каких-то штатах, она и выше, чем поддержка Дональда Трампа. Но самое интересное, это то, что ведь на самом деле прошло сколько там, 2 недели, чуть больше, как, с тех пор, как Камала Харрис вошла в гонку, она изменила лексику.
Вот
если она сейчас, если Джо Байден как бы наезжал так жестко и грубо на Трампа, обзывая его диктатором, разрушителем демократии, короче говоря, желтым земляным червяком и пожирателем дохлых ящериц, то Камала Харрис, видимо, по совету своих консультантов, да, она выбрала гораздо более мягкую политику, и она говорит, какой-то странный кандидат, и какие-то взгляды у него странные. И на самом деле стала как бы вот, ну, менее агрессивной, а это американскому избирателю больше нравится. Да, потому что это ощущение, что противостояние достигло какого-то, ну, очень запредельно высокого уровня, оно напрягало очень большую часть электората. И в этом отношении выбор Тима Вальза в качестве кандидата на пост вице-президента, это такой тоже, наверное, очень удачный технологический ход. Не факт, что, собственно говоря, сам по себе Вальз сыграет какую-то важную роль, потому что у него рейтинг неузнаваемости 70%.
То есть 70% неузнаваемости?
70% американцев не знают, кто это такой. Вот, ну, у его кандидата Шапира, да, губернатора Пенсильвании, рейтинг неузнаваемости 50%. Ну, то есть он все-таки, ну, более знаком американскому избирателю. Но самое главное, он, Тим Вальц, он просидел сколько? С 2006 по 2018, 12 лет в Палате представителей Конгресса. И по его голосованиям выясняется, что он очень умеренный, да, то есть он очень-очень близко к центру. И вот это человек, который, скажем так, для аналитиков серьезных, для экспертов, он говорит о том, что вот Камала Харрис делает, ну, по крайней мере, посылает сигналы, что она будет в своей политике ближе к центру. И губернаторский опыт Тима Вальза в штате Миннесота показывает, что он, знаете как, хочет, ну, как настоящий член демократической партии, хочет сделать жизнь бедных лучше, но не за счет того, что повышать налоги на богатых. Да, то есть он, с одной стороны, там, вводит бесплатные завтраки для школьников, а с другой стороны, он снижает налоги.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в программе «Цена вопроса». Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и на Сергея Алексашенко. И прежде чем мы попрощаемся, я напомню, что на shop.diletant.media есть книга Никиты Петрова «Время Андропова». Вот у меня здесь лежит Никита Петров про Ивана Серова, председателя КГБ. Вот того же примерно формата, вот вы можете оценить. Книга про Андропова, самого известного и загадочного руководителя Советского Союза. Спасибо вам всем большое. Хорошего вечера. Не скучайте и оставайтесь с нами.
Спасибо большое, до свидания и до новых встреч.